познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В Дагестане задержаны женщины, которые, как утверждается, готовились совершить теракты. В Испанию прибыла группа кубинских диссидентов. Западные СМИ сообщают о задержании в США еще одного российского агента. Эти темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Сегодня одна из самых обсуждаемых в России тем – задержание в Дагестане шестерых женщин, которые, по сообщению Национального антитеррористического комитета, были подготовлены для совершения терактов в центральной части России. Четверо из задержанных вдовы убитых ранее боевиков – точнее, даже лидеров боевиков. Еще две привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились пропавшими без вести. По информации комитета, у всех из них изъяты прощальные письма к родственникам. Среди задержанных также двое мужчин, один из которых подозревается в причастности к терактам в московском метро 29 марта. По мнению экспертов, успех этой операции свидетельствует не столько о хорошей работе российских спецслужб, сколько об увеличении вооруженных групп, готовящих теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Над темой работала Лейла Гениатуллина.
В информационном сообщении Национального антитеррористического комитета говорится о том, что во время обыска по адресу, где находились подозреваемые, были обнаружены и изъяты два пистолета Макарова, два пояса, которые могут быть использованы для совершения террористического акта путем самоподрыва, большое количество предметов для изменения внешности, религиозная литература о джихаде, а также записные книжки с номерами автомобилей сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, у задержанных изъяты прощальные письма к родственникам, в которых выражается желание проститься с жизнью, и даются наставления сестрам следовать их пути. Однако, как пишет российское издание «Коммерсант», правозащитники утверждают, что у задержанных нашли не пояса шахидов, а так называемые разгрузки, которые силовики используют для переноски боеприпасов и гранат. Что же касается записок смертниц, то речь, возможно, идет о письмах-завещаниях, который должен иметь на случай внезапной смерти каждый правоверный мусульманин. Представитель правозащитного центра «Мемориал» в Махачкале Заур Газиев не уверен в полной невиновности женщин, задержанных накануне в Дагестане.
Как правило, жена лесного брата, как у нас называют, человек, который был в лесу, они все очень плотно между собой связаны. Как правило, из этого круга очень редко кто-то уходит. И если вот мы знаем, что человек был в подполье, и жена его там тоже с ним рядом была, и как раз знала о делах, которые делает ее муж, да, очень сомневаюсь, что они не причастны. Вот, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, я как вас удивлю, потому что я правозащитник, но тут надо смотреть правде в глаза. Мы не знаем степени невиновности этих людей. Но то, что они наверняка где-то пособничали, очень может быть. И сейчас, как в случае с Шамилем Газиевым, когда мы побежали все хором его спасать, а потом выяснилось, что человек 2 недели перемалывал 2 мешка селитры у себя дома на кофемолке. Вот в этой ситуации я сильно говорил, попасть не хочу, поэтому я не тороплюсь с выводами. Мы подождем, что скажет следствие, а мы послушаем, что говорят их родственники. Но, опять-таки, вот так однозначно бежать и кричать на весь свет, трубить о том, что опять схватили невиновных, я бы сейчас не стал.
По мнению члена правозащитного центра «Мемориал» в Махачкале Заура Газиева, главный вопрос, на который в данном случае надо найти ответ представителям власти, почему люди уходят вооруженные под пули и выбирают путь терроризма. Политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов, комментируя задержание шестерых женщин, которых, по сообщению Национального антитеррористического комитета, готовили для совершения терактов, и двух мужчин, один из которых подозревается в причастности к взрывам в московском метро в марте этого года, сказал в интервью «Радио Свобода», что не следует забывать о том, что терроризм – это прежде всего идеология.
Но мы об этом забываем, и мы делаем упор только на силовую составляющую. Если нет идеологии, борьба с терроризмом абсолютно бессмысленна просто, потому что вы никогда терроризм не победите. Только идеология должна быть. А идеология появляется исключительно в открытом обществе. Только оно может противостоять идеологии терроризма. У нас этого пока нет. Какая идеология может бороться с терроризмом? Вот, допустим, та идеология, то устройство общества, при котором я выбираю себе власть. Я выбираю. И эта власть подотчетна мне, как избирателю. Если я доволен этой властью, я ее поддерживаю. Если я же недоволен этой властью, мне не надо идти в лес и становиться смертником. У меня есть свободная пресса, независимый суд, многопартийность. Вот в обществе, в котором этого ничего нет, оно рождает вот этих вот террористов и терроризм.
Как вы считаете, каковы перспективы вот этого следствия? Такие процессы проходят без суда присяжных. Вызовет ли вот такой процесс широкую общественную дискуссию? Как-то будет он широко освещаться в прессе или этого не допустят? И как-то так вот втихаря осудят, вынесут им приговор и собственно, все.
Вы знаете, скорее всего, будет вот последнее, что вы говорите. Вы очень, так знаете, очень метко заметили. Втихаря вынесут приговор, осудят и все. Потому что широкое публичное обсуждение не в интересах этой власти.
С мнением политолога, в прошлом консультанта фонда «Антитеррор» Руслана Мартагова не согласен главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. Он считает, что в интересах российской власти сделать этот процесс максимально публичным.
Дело в том, что сейчас мы все равно сталкиваемся с тем, что информации недостаточно, потому что по одним данным, то, что было заявлено НАКом, на них найдены пояса шахидов, по другим данным, это были разгрузки, то есть версия шахиды, она в данном случае уходит на задний план, просто речь идет о том, что они могли участвовать в вооруженных формированиях, это совершенно разные истории, да, и поэтому я думаю, очень многое, в том числе в том, как федеральные силы будут думать, как освещать этот процесс, будет зависеть от того, кем же все-таки окажутся эти женщины, будущими террористками или участниками незаконных вооруженных формирований. Если окажется, вот версия шахидка как-то найдет некоторое подтверждение, то я думаю, что это в интересах прежде всего властей максимально широко проводить этот процесс, тем более, что его можно будет проводить не в Дагестане, а здесь, и, в общем, здесь есть разные варианты, потому что, ну, понятно, что сейчас Дагестан такое одно из главных мест, где нужно заниматься пропагандой, нужно заниматься борьбой за сердца и умы. И, в общем, по моим ощущениям, по моим разговорам с сотрудниками спецслужб, вроде бы там это начинают понимать. Поэтому я думаю, что если их позиция спецслужб будет достаточно сильной, они постараются максимально использовать этот информационный повод для того, чтобы максимально крутить эту историю. Если все-таки доказательства будут достаточно серьезными, они пойдут даже на то, что в суде будут высказаны всякие нелицеприятные вещи.
Что вот все-таки за этим стоит, за этой операцией? Как вы думаете, российские спецслужбы начали лучше работать или что-то все-таки другое?
К сожалению, я не думаю, что этот успех обязан только тем, что российские спецслужбы стали лучше работать. Я боюсь, что это в том числе свидетельство растущего количества молодежи, которая вовлечена в эту деятельность, и просто их настолько много, и в общем в Дагестане все прекрасно знают, в каких именно селах, в каких местах так называемые молящиеся превалируют, и где люди с более экстремистскими взглядами начинают брать под контроль мечети. И все это становится настолько, в общем, такой картиной, в которой мы видим такое большое количество участников, что в конце концов находится и место для спецслужб, которые там вылавливают некоторое небольшое количество тех людей, которые в этом всем участвуют. Я боюсь, что это скорее свидетельство растущих проблем.
Рассказывал главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. В связи с задержанием шестерых женщин, которых, по мнению Национального антитеррористического комитета, подготовили для совершения терактов, вспоминается и другое сообщение комитета. На прошлой неделе первый замруководителя НАК Евгений Ильин заявил журналистам, что дела других подозреваемых в организации терактов уже переданы в суд. Однако, согласно информации в российской прессе, в Мосгорсуде единственном месте, где можно судить тех, кто причастен к взрывам московского метро, таких дел до сих пор нет. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты организаторов выставки «Запретное искусство» обжаловали решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. Свыше 240 тысяч заключенных в России больны. Это более четверти всех россиян, отбывающих сроки лишения свободы, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики. В Испанию прибыла группа освобожденных на Кубе политзаключенных. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Итоги российского политического сезона». Гость передачи – председатель Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
И давайте начнем с публикации, которая сегодня стала сама по себе новостью. Это публикация сенсационная в Wall Street Journal о том, что в США задержан, вероятно, 12-й еще один российский агент. По следам той группы, которая была недавно обменена на российских заключенных, обвиненных в шпионаже. Что рассказывает публикация?
Ну, вы знаете, эта история со шпионами, она настолько громкая, что теперь любое упоминание о ком-то, кто задержан в связи с подозрением в шпионаже, вызывает бурю эмоций и всевозможных комментариев и так далее. Сама по себе статья Wall Street Journal очень небольшая, информативная. Автор ее Эван Перец. И, в общем-то, на самом деле, там особенной информации нет. Две трети статьи состоит из пересказа того, что произошло с предыдущими 11 шпионами российскими, и как их обменивали и прочее, прочее, прочее. А вот, собственно говоря, я позволю себе процитировать два абзаца, где содержится, ну, хотя бы некоторая информация. Власти заключили под стражу 12-го человека, имя которого пока не названо, связанного с федеральным расследованием, которое выявило российскую шпионскую сеть в США, созданную в традиции холодной войны. Об этом сообщил источник в государственных структурах. С прошлой осени контрразведывательное подразделение ФБР заинтересовалось 23-летним россиянином. Именно тогда его имя всплыло в связи с ведущимся уже 10 лет расследованием деятельности шпионов. Неизвестно, что привлекло внимание прокуратуры к 12-му лицу в связи с этой историей, но ФБР начало слежку за ним почти сразу после того, как он появился в США в октябре 2009 года. По данным источников в госструктурах, этот человек получил американскую визу в августе 2009-го. В то же время следователи не смогли собрать достаточного количества свидетельств против него, чтобы предъявить обвинение. Они сомневаются, что этот случай идентичен ситуации с другими членами шпионской организации. Неизвестно также, прошел ли он ту же подготовку, что и другие. Так как ему не предъявили обвинение, он находится под стражей с понедельника. Начат процесс его депортации. Местонахождение задержанного не разглашается. Должен сказать, что количество «не» в этих двух абзацах, ну, достигает рекордного, да, величины рекордной.
Действительно, это так. Видимо, совсем никакой информации нет. Но, правда, мы ждем, что наши корреспонденты в Соединенных Штатах позже что-то все-таки выяснят по поводу этого человека. У нас есть пару минут, чтобы, может быть, поговорить о какой-то другой публикации.
Ну, самая громкая тема, конечно, для комментариев именно. А люди вообще любят, и особенно журналисты, комментировать с моральной точки зрения, да. Так вот, моральных комментариев в связи с отказом Швейцарии экстрадировать Романа Полански в США. В Independent довольно известный колумнист Йохан Хэри написал статью, где, ну, в общем, собственно говоря, я просто прочитаю отрывок из нее, и все будет ясно. «Теперь вы должны знать, если вам 44 года, вы можете употреблять наркотики и насиловать рыдающую 13-летнюю девочку, которая, согласно судебному свидетельству, повторяет «нет, нет, нет» и просит дать ей лекарство от астмы, и не понести за это никакого наказания. Просто вы должны подходить по двум пунктам. Первое, следует сбежать и жить где-то далеко. Второе, вам нужно снять несколько хороших фильмов». Все это так. Извините, если это так, будьте спокойны. Вас защитит компания против охоты на ведьм, и вас будут величать героем. Роман Полански признал свою вину перед побегом из США. Более того, уже в изгнании он хвастался, мол, любой хотел бы поступить так, как он. Но и этого недостаточно для швейцарского правительства, чтобы выслать режиссера в США, где он бы предстал перед судом. Оно нашло юридическую лазейку, которая позволила Полански уйти от ответственности. Это ссылка на национальные интересы. Это может быть намек на соседнюю Францию, которая оказывала давление с тем, чтобы не экстрадировали ее гражданина. Будучи швейцарским гражданином, это пишет британский колумнист, так вот, будучи швейцарским гражданином, я думаю, не будет оскорбительным упомянуть, на какие сделки шло в прошлом швейцарское правительство ради национальных интересов. Речь идет о том, как в швейцарских банках хранятся еще с нацистами Германии. и так далее. Очень такое натянутое, надо сказать, сравнение. Дальше колумнист Independent перечисляет людей, деятелей культуры, которые вступили за Романа Полански. Это Вупи Голдберг, Бернар Анри Леви, это французский философ, и писатель Роберт Харрис. И дальше завершает. Что же компания в защиту Полански преуспела? Поздравляю Вупи, Бернара и Роберта. Отчасти благодаря вам не раскаявшийся дерзкий насильник детей не предстанет перед судом. Празднуйте победу, но оставляйте дочерей дома. Independent, Йохан Хари.
Ну что ж, надо подчеркнуть, что это комментарий, это сугубо мнение одного человека.
Безусловно.
Тут есть разные мнения. Это было мнение в обзоре западной прессы, которое сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сегодня одна из самых громких международных тем – это прибытие 7 кубинских диссидентов, освобожденных недавно кубинскими властями из тюрем, в Испанию. На прошлой неделе Гавана объявила о решении выпустить на свободу в течение 3-4 месяцев 52 политических заключенных из более чем 70 человек, арестованных за критику режима Кастро в 2003 году во время так называемой «Черной весны». США и Чили уже объявили о готовности предоставить всем освобожденным, которых временно согласилась принять Испания, политическое убежище. Об этой истории рассказывает мой коллега Александр Гостев, который находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александр, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Нынешнее освобождение группы политических заключенных – самое крупное событие такого рода на Кубе за последние годы. Об этом решении президента Кубы Рауля Кастро было объявлено 7 июля в Гаване на его встрече с главой кубинских католиков кардиналом Хайме Ортегой, в котором также участвовал министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинес. Сегодня утром 7 человек вылетели в Испанию двумя рейсами авиакомпании Air Europa и Iberia, и, как заявил один из освобожденных, еще от 5 до 7 других могут покинуть Гавану на одном из ближайших авиарейсов. Многие диссиденты, согласно договоренности, покидают страну вместе со всеми родственниками, так что общее число прилетевших в Мадрид довольно велико. Вот что сказал журналистам кубинский диссидент Элисардо Санчес, который провожал в аэропорту Гаваны группу освобожденных.
Я и несколько коллег по правозащитному движению пришли сюда, чтобы проводить группу узников совести и их семьи. Но похоже, что правительство Кубы высылает их из страны тайно, как если бы они были террористами или наркоторговцами. Это оскорбительное отношение к людям, которые совершенно невиновны.
В последний раз большая группа политических заключенных была выпущена из тюрьмы на Кубе в 1998 году в результате визита на остров Папы Иоанна Павла II. Среди нынешних 52 человек, которые могут получить свободу, 29 журналистов. Почему коммунистические власти Кубы решили освободить именно их из почти 80 диссидентов, арестованных в 2003 году, пока неизвестно. Все они были признаны виновными в подрывной деятельности и приговорены к длительным срокам заключения от 13 до 24 лет тюрьмы.
Спасибо, Александр. Напомню, что мой коллега Александр Гостев рассказывал о 7 кубинских диссидентов, которые были освобождены кубинскими властями и тюрьмы, сегодня прибывают в Испанию. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы вернемся к российским новостям. Прокуратура Московской области занялась проблемой ликвидации свалки вблизи московского аэропорта Шереметьево. Перед этим глава правительства России Владимир Путин распорядился срочно убрать свалку. Горы мусора привлекают десятки тысяч птиц, и это обстоятельство делает авиационные маневры вблизи свалки небезопасными. Продолжается дискуссия и о транспортном сообщении между городом и аэропортом Шереметьево. Заявление первого вице-премьера Сергея Иванова о том, что ликвидировать пробки на Ленинградском шоссе позволит строительство скоростной магистрали через заповедный Химкинский лес, вызвало новые протесты экологов. С подробностями Елена Поляковская.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко 4 года безуспешно борется с мусорной свалкой, находящейся неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта и привлекающей сюда стаи птиц. Ситуация создает проблему безопасности полета воздушных судов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.
Для того, чтобы обеспечить полную безопасность полетов с точки зрения орнитологической безопасности, требуется не просто закрыть свалку, а фактически ликвидировать ее, вывести либо утилизировать те отходы, особенно бытового назначения, которые привлекают птиц. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши государственные органы как можно быстрее исполнили решение судебных инстанций по ликвидации этой свалки. За 5 лет существования этой свалки произошло более 140 случаев столкновения воздушных судов с птицами в воздушном пространстве в районе аэропорта Шереметьево. Поэтому, конечно, проблема существует, проблема острая и требует скорейшего разрешения.
Федеральные правила использования воздушного пространства прямо запрещают организацию свалок пищевых отходов в радиусе 15 километров от аэропорта. Кроме того, экологи не раз обращали внимание на несоблюдение норм организации и эксплуатации свалок. По словам председателя фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», эколога Алексея Яблокова, этот случай не исключение.
По-научному это полигоны для захоронения твердых бытовых отходов. Есть нормы, по которым должны строиться эти полигоны. Эти нормы почти нигде не соблюдаются. Нормы заключаются в основном в том, что подошва свалки должна быть абсолютно изолирована от окружающей среды. Там должна быть глиняный замок, потому что одно из влияний свалки на грунтовые, на почвенные воды. По России примерно такие масштабы, что в 10% случаев соблюдаются нормы при организации свалок. Однако не только организация, нужна эксплуатация правильная. Вот этих даже старомодных свалок эти правила всегда нарушаются.
Решение о ликвидации свалки Солнечногорский суд вынес еще в феврале этого года, но до сих пор оно так и не исполнено. На совещании по вопросам развития авиационной отрасли гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал о проблеме премьер-министру Владимиру Путину.
Оно на территории Московской области находится. Московская область активно принимает меры для ее закрытия, проходят суды, но, видимо, есть там чье-то влияние, которое не позволяет ее закрыть.
Будем исходить из того, что вопросы безопасности воздушных судов и людей имеют приоритетное значение. И мы найдем способ, безусловно, легальный правовой способ решения этого вопроса.
В конце июня премьер-министру уже приходилось вмешиваться в ситуацию, связанную с аэропортом Шереметьево. Тогда речь шла о транспортном коллапсе, возникшем из-за проведения ремонтных работ на Ленинградском шоссе. Сейчас, по словам руководителя пресс-службы Шереметьево Романа Гениса, ситуация нормализовалась и добраться до аэропорта можно без проблем. Транспортный коллапс на Ленинградском шоссе возник в нужном месте и в нужное время, считает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Вместе с Федерацией автовладельцев России защитники Химкинского леса подали в понедельник заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с ситуацией, возникшей в конце июня на Ленинградском шоссе.
Это было подстроено для того, чтобы оправдать ось трассы, которая выбрана по Химкинскому лесу, ось трассы Москва-Санкт-Петербург. Этот коллапс по времени совпал с визитом Европейского банка реконструкции и развития. Это потенциальный инвестор данного проекта. Совет директоров банк приехал как раз в дни коллапса. И как только совет директоров покинул Россию, коллапс закончился. Мы считаем, что это была совершенно сфабрикованная ситуация. Но мы напоминаем, что это федеральная трасса. Она находится в ведении Министерства транспорта. И ни Москва, ни область не занимаются у нас федеральными дорогами. Но почему-то первые лица нашего государства почему-то не пожурили, да, как они обычно любят это делать, непосредственного виновника, да, министра транспорта. А они почему-то стали упорно говорить о том, что нам скорее надо строить дублер.
Предположение Евгении Чириковой о том, что власти используют коллапс на Ленинградке как аргумент в пользу строительства дороги дублера, косвенно подтвердило выступление вице-премьера Сергея Иванова.
Кардинально мы сможем решить проблему транспортной доступности к Шереметьево только после того, как в конце этого года, в октябре, в ноябре, мы начнем строительство новой платной автомобильной дороги, пятиполосной, в обеих направлениях, Москва-Санкт-Петербург.
Вице-премьер Сергей Иванов подтвердил, что новая платная дорога будет проходить через Химкинский лес. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Защита организаторов выставки «Запретное искусство» обжаловала решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве, обязав их выплатить крупные денежные штрафы. В Москве сегодня пройдет акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным. Он был задержан во время митинга оппозиции на Триумфальной площади и осужден на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Свыше 240 тысяч заключенных в России больны. Это более четверти всех всех россиян, отбывающих сроки лишения свободы, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики, сообщает пресс-служба Рахимова. Полномочия башкирского президента истекают в октябре 2011 года. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по, как было заявлено, административным причинам. В Испанию прибыла группа освобожденных на Кубе политзаключенных. Нефтяная компания BP установила новый защитный купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански, обвиняемого в США в связи с 13-летней девочкой в 1977 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. И сейчас со мной в студии главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. И я хочу сказать, что действительно эксклюзивные интервью на нашем сайте всегда можно найти. И главное из них сейчас на главной странице – это интервью Эли Визеля о Михаиле Ходорковском, которое взяла Елена Власенко. Оно будет сегодня вечером в эфире, но уже есть на сайте.
Ну вот, Валентина, вы сказали почти все, что я хотела сказать. Именно об этом интервью я хотела рассказать нашим слушателям и читателям. Действительно, это интервью в виде текста сейчас, как мы говорим, в топе главной страницы, наш главный материал. Это действительно очень любопытное интервью, и оно будет звучать в программе Дмитрия Волчика сегодня вечером. Я позволю себе одну цитату, очень короткую, на вопрос нашего корреспондента о том, удалось ли Нобелевскому лауреату привлечь внимание к судьбе Ходорковского американского президента Барака Обамы, Нобелевский лауреат отвечает: «С президентом я нахожусь в близких отношениях и, боюсь, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Это между нами, мной и президентом. На все остальные вопросы он отвечает значительно более развернуто». Но кроме этого интервью есть и другие материалы, которые, как мне кажется, могут быть интересны. Ну, например, они связаны с тем, что только что звучало в новостях, в сводке новостей, это приговор по выставке «Запретное искусство». И тут очень много разных материалов.
Вынесенный вчера приговор, я напомню, приговорили к штрафам организаторов выставки «Запретное искусство». И сейчас, видимо, какая-то полемика вокруг этого.
Полемика вокруг этого, да, уже развернулась довольно широкая. Ну, во-первых, есть все материалы, которые просто рассказывают о том, как это происходило, подробности этого дела. А кроме того, сегодня в режиме онлайн в рубрике «Дежурный по свободе» дежурит наш коллега Юрий Васильев, который вынес в качестве темы для обсуждения именно эту тему: «Чувство верующих, личное дело или дубинка для неугодных». И там развернулась уже довольно любопытная и острая полемика вокруг темы, заявленной Юрием. И я бы еще обратила внимание на блог, написанный нашим блогером Феликсом Шведовским. Феликс буддист, и он смотрит с буддистской точки зрения, да, на приговор, который был вынесен Самодурову и Ерофееву. И вот, например, он пишет: «Так кто же тогда Андрей Ерофеев и Юрий Самодуров и все те рубящие иконы художники, которых они представили своей выставкой? Это современные Будды, Христы и Магометы. Просто мы пока этого не осознаем». Вот так это видит буддист Феликс Шведовский.
Ну, это сильное утверждение, но в любом случае любое мнение вы можете поделиться им по этому поводу на нашем сайте. Я призываю наших слушателей и также читателей принять участие в полемике в рубрике «Дежурный по свободе» с Юрием Васильевым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Одна из главных международных новостей все последние месяцы – это ситуация в Мексиканском заливе, где продолжаются попытки прекратить утечку нефти из находящейся на глубине 1,5 километра аварийной скважины компании BP. Новая попытка, предпринятая 12 июля, может обернуться успехом, осторожно предсказывают специалисты. С подробностями Алан Давыдов.
Весь понедельник у поврежденной скважины на 1,5-километровой глубине работали небольшие субмарины-роботы. Их миссия состояла в установке заглушки повышенной герметичности, способной прекратить утечку нефти в Мексиканский залив. По словам представителей компании BP, окончательный монтаж заглушки высотой в 5 метров и весом в 68 тонн должен был быть завершен в ночь на вторник, после чего двое суток будет идти тестирование и мониторинг новой конструкции на предмет ее полной герметичности. По словам помощников Барака Обамы, президент регулярно получает сводки о ходе операции, которую профессор университета штата Луизиана Эд Овертон называет переломной. «Мы продвигаемся все ближе, по меньшей мере, к полной остановке утечки нефти. Окончательная проблема будет решена, когда заработает отводная скважина и зацементирована аварийная, что произойдет не ранее августа. Но если мы в настоящий момент полностью остановим выход нефти, это будет гигантский шаг вперед». Тем временем, администрация Барака Обамы в понедельник объявила о введении до 30 ноября нового варианта моратория на глубоководное бурение. Предыдущий мораторий, введенный после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, приостанавливал выдачу новых лицензий на глубоководную нефтегазодобычу. Он был опротестован представителями индустрии и отменен федеральным судьей как слишком масштабный, неоправданный. Администрация мотивирует введение нового моратория необходимостью для нефтегазодобывающих компаний минимизировать риск и лучше подготовиться к возможным разливам нефти в будущем. Согласно оценкам правительства, с момента катастрофы, произошедшей 20 апреля, в Мексиканский залив вылилось от 2 до 4 миллионов баррелей нефти.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший лидер прокремлевского молодежного движения «Наша», а ныне глава Росмолодежи Василий Якименко на днях поддержал идею восстановить в России с помощью государства комсомол и пионерские организации. Русский интернет наполнен комментариями по этому поводу, и об этом сегодня новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил мой коллега Александр Гостев.
Глава Росмолодежи Василий Якименко в одном из недавних интервью сказал, что считает, что это будет замечательно, если новые комсомольцы и пионеры станут помогать молодежи выигрывать профессиональные конкурсы и развивать экономику. Цитата.
«Основной функцией пионерии и комсомола было разъяснение политического курса и повышение мотивации молодых людей к борьбе за эти идеалы. Сегодня между понятием патриота и человеком, который, проживая в своей стране, конкурентоспособен на мировом рынке, можно смело поставить знак «равно». Конкурентоспособен значит делать что-либо новое, что-либо быстрее или дешевле кого-либо в мире».
Конец цитаты. Чтобы удержать в стране высококлассного специалиста, ему нужно предоставить соответствующие условия жизни и работы. Но вместо достойных денег российское государство предлагает старые песни о главном. «Любите свою великую родину, и она вас, может быть, вспомнит». Так высказывание Якименко на сайте «Газета.ру» комментирует публицист Алексей Еременко в материале под заголовком «Пионеры мирового уровня». По мнению автора, именно этого и хочет наше государство от своих граждан, причем не только пионерского или комсомольского возраста.
С одной стороны, лояльность к руководству, а с другой – способность к изобретательству и бизнес-смекалка, продвигающая нашу птицу-тройку вперед, чтобы она оставила за бортом все инновационные экономики мира. Логика понятна, но проблема в том, что этот идеал невозможен. Конкурентоспособные бежали из России все последние 20 лет и даже больше, и пионерия эту тенденцию не поменяет. Способный человек хочет прежде всего самореализоваться. В России это невозможно, особенно в сфере пресловутых инноваций. Науки у нас просто не существует. Конечно, можно работать на оборудовании брежневских времен, без возможности общаться с зарубежными коллегами и на зарплату дворника. Но когда во Фрайбурге или в штате Массачусетс предлагают нормальные условия, никто этого делать не будет, просто потому, что результат мирового уровня проще получить именно там.
Инновации, к слову, это не только технологии. Образование, социология, городское планирование, экология – без таких вещей никакой конкурентоспособности не добиться. Но об этих сферах вообще речи не идет, продолжает Алексей Еременко.
В советские времена мы считали, чтобы стать лучшей державой мира, нужно наклепать больше всех ракет и подлодок, а теперь нужно иметь больше всех компьютеров. Способные в данных областях тем временем остаются невостребованными. Можно работать за идею, как это было одно время при Союзе, но подобной идеи у Кремля нет и в помине, а в ее отсутствие одного квартирного вопроса достаточно, чтобы прибить всякую конкурентоспособность. Какая к черту работа на мировом уровне, если взрослому специалисту негде жить, кроме как с мамой? Кроме того, есть еще и социальное давление. Общение с гаишником или, не дай бог, с милиционером, визит в госучреждение или поликлинику, возвращение вечером домой и даже просто поход по улице или проезд в транспорте полных людей, которых судьба обделила конкурентоспособностью и которые из-за этого ненавидят весь белый свет, если не каждый, то каждый второй шаг в России сопряжен со стрессом. А взвинченный и раздраженный профессионал, думающий о хамах и гаишниках, не лучший инноватор.
Чтобы удержать в стране специалиста мирового уровня, ему нужно предложить условия жизни и работы мирового уровня. Вместо этого государство предлагает патриотические мантры. «Любите страну, вы же ей обязаны», отмечает автор текста на сайте газеты.ру. Но если человек конкурентоспособен, если у него есть мозги, он не может не понять, что это разводка.
Потому что чиновничество само есть одна из главных проблем страны и вдобавок уж точно не считает себя кому-то обязанным. Наша элита купается в деньгах от экспорта нефти, деньгах, ею не заработанных, гонит пропаганду, душит страну взятками и кавкианской бюрократией, кичится своей безнаказанностью в ДТП, плодит Евсюковых, отключает все социальные лифты и при этом призывает «любите меня». Работайте как американцы, а к начальству относитесь как северные корейцы.
Но пока это будет так, никаких инновационных комсомольцев в стране не появится, потому что власть должна уважать тех, на ком держится страна, и работать на них, а не пытаться провести их сладкими речами о патриотизме, от которых сильно шибает казенщиной и совсем не тянет искренностью, завершает Алексей Еременко. Однако сладкие речи упорно произносятся раз за разом, напоминает он. Зачем?
Ну, здесь, мне кажется, конечно, есть отдельный вот чисто индивидуальный пиар этого Якименко, который сейчас как-то отошел на второй план. Ну, это, в принципе, наверное, не так интересно. А интереснее, конечно, то, что это вот, ну, такая попытка как бы отразить веяние времени, модернизацию, с которой так носится сейчас наш новый юный и свежий президент, как-то ее вот адаптировать, применить, спроектировать скорее на молодежную политику. Но как-то, по-моему, получились вот по Гоголю сапоги в смятку. То есть попытка втиснуть конкурентоспособность и пионерию в одно предложение, она действительно выглядит довольно абсурдно. Но в то же время, вот мне кажется, что это действительно это то, чего на самом деле хотелось бы власти. Чтобы вот они были, с одной стороны, конкурентоспособны, с другой стороны, такие вот очень эту власть любили. Боюсь, только жизнь их разубедит в том, что это невозможно. Но сейчас как бы они еще полны иллюзий или, может быть, надеяться, что если они будут говорить халва, то вот во рту станет слаще.
Мнение публициста Алексея Еременко, сайт газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В заключительные 15 минут этого часа мы поговорим о таких интересных темах, как российское правительство собирается увеличить налоги на предметы роскоши. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Другой темой будет выходящий в Испании развлекательный журнал «Ола», то есть «Привет». Этим материалом «Радио Свобода» завершит цикл рассказов об испанских СМИ. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Защита организаторов выставки «Запретное искусство» обжаловала решение суда, признавшего Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. В Москве сегодня пройдет акция солидарности с Сергеем Мохнаткиным, человеком, который был задержан во время митинга оппозиции и осужден на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал консультации по возможным кандидатурам на пост будущего главы республики, сообщает пресс-служба Рахимова. Кулакова. Президент Чехии Вацлав Клаус утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Петром Нечесом. Переговоры представителей Северной Кореи военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок по административным причинам. В Испанию прибыла группа освобожденных на Кубе политзаключенных.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Морозов. Может ли Иран стать гарантом перезагрузки?
Комментарии экспертов.
Владимир Абаринов. Фальшмаэстро. Американцы вернут билеты на концерт Плетнева.
Право автора.
Дежурный по свободе Юрий Васильев. Вопрос дня. Как относиться к чувствам верующих?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российское правительство готово увеличить налоги на предметы роскоши, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По ее словам, перечень этих товаров будет подготовлен в ближайшие дни. Может ли такая система, уже существующая во многих развитых странах, прижиться в России? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
До конца текущей недели Министерство экономического развития России планирует подготовить перечень предметов роскоши, на которые, возможно, будут введены акцизы, обещает глава министерства Эльвира Набиуллина. Безуспешные попытки увеличить налогообложение этой категории товаров России предпринимались уже неоднократно. Последний раз законопроект о налоге на предметы роскоши, подготовленный депутатами фракции «Справедливая Россия», Государственная Дума отклонила в середине мая, говорит ее представитель, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
Наша фракция предлагала налог на роскошь. Под роскошью она понимала три вещи. Первое – это дорогая недвижимость. Второе – это дорогие транспортные средства, дорогие автомобили, яхты, самолеты. И третье – это дорогой антиквариат, ювелирные изделия, драгоценные металлы. При этом под акцизную форму подпадают только приобретение антиквариата, драгоценных металлов и ювелирных изделий. Все остальное – дорогая недвижимость и дорогие транспортные средства, форма налогообложения – это форма налога на имущество или налога на недвижимость, который взимается ежегодно в зависимости от рыночной стоимости.
Иначе говоря, авторы законопроекта предлагали установить комбинированную систему повышения налогообложения предметов роскоши. Ежегодный налог на дорогую недвижимость и транспортные средства, а также акциз на драгоценные металлы, ювелирные украшения и произведения искусства, который бы уплачивался один раз в момент их покупки. Впрочем, как считает руководитель правового департамента юридической компании «Налоговик» Алексей Львов, пока совсем не очевидно, что эта система в стране начнет работать.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошь и необходимость.
Почему налог на предметы роскоши, уже установленные во многих развитых странах, в России собирать будет трудно? Алексей Львов продолжает.
В этих странах совершенно по-иному выстроена права и культура, в том числе касающиеся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм, и, в принципе, уплата налогов хромает.
Уплата налогов в России, как считают эксперты, хромает не только по причине общего правового нигилизма, но и из-за несовершенной системы их администрирования. С этой точки зрения, по словам депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой, их комбинированная система, предполагающая введение ежегодного сбора только на дорогие автомобили и на недвижимость, окажется более эффективной.
Налог на недвижимость вообще все время предлагается обложить все население нашей страны. Мы предлагали налог на недвижимость только на дорогую недвижимость, которая бы охватила менее 1% населения. Собрать его не представляет труда, поскольку подлежит рыночной оценке не вся недвижимость, это предполагается сделать, а только та часть, которая подпадает под дорогую, это только отдельные кварталы. Это понятно, что все наши панельные дома, хрущевки и все остальное, они вообще по определению не подпадают под это налогообложение.
Более пессимистичный прогноз у руководителя правового департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова. Он считает, что налоговые службы при сборе налога на предметы роскоши в любом случае столкнутся с очевидными трудностями.
Администрировать такой налог будет сложно, потому что существенно различаются, скажем, варианты оценки предметов роскоши, особенно это касается там, предметов искусства, ювелирных изделий и так далее. И снова же возникает вопрос определения самого понятия роскоши, определить каких-то критериев стоимостных оценок, либо там, конкретных предметов, которые будут относиться к предметам роскоши.
Но Министерство экономического развития пока и не предполагает устанавливать налог на товары роскоши как таковой, рассматривая лишь возможность введения акцизов, то есть разовых сборов, уплачиваемых в момент совершения сделки купли-продажи таких предметов. Эта новация, по словам депутата Оксаны Дмитриевой, по сути полностью меняет идеологию предполагаемых налоговых изменений.
Акцизы, они существенно расширят перечень. То есть, насколько я слышала, туда чуть ли не шоколад попадает. Автомобили все, они только дорогие, как это предлагали мы. То есть это будет налог не на роскошь, не на богатых, а на средний класс и даже на бедных. То есть это принципиальная разница. И при этом налог на действительно предметы роскоши, они не будут облагаться. То есть это дорогая недвижимость. Мне сложно представить, как ее можно облагать в акцизной форме.
Впрочем, как считает юрист Алексей Львов, российские владельцы предметов роскоши при любом решении постараются найти внешне законные способы сократить возможные налоговые потери.
Несомненно, пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены, поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив таким стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости.
Эксперты предполагают, что в случае принятия политического решения новая система налогообложения предметов роскоши в России будет одобрена в течение ближайших месяцев. В этом случае, как предписывают российские законы, она вступит в действие с начала января.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» сегодня завершает цикл рассказов об испанских СМИ. Одним из самых популярных периодических изданий в Испании остается выходящий с 1944 года развлекательный журнал «Ола», то есть «Привет». Его клоны, британский «Hello», появившийся в 1989 году и соответствующее издание на русском языке, выходит журнал также в Канаде, Греции, Мексике и Бразилии. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Би Виктор Черецкий.
В Испании говорят, что «Ола» читают или хотя бы просматривают буквально все, от академиков и министров до домохозяек. Тиражи журнала раскупаются всегда, даже во времена тяжелейшего экономического кризиса, который испанцы переживают сейчас. Для многих этот журнал – возможность расслабиться, заглянуть в загадочную красивую жизнь мировых знаменитостей, миллионеров, голливудских киноактеров и звезд эстрады, известных манекенщиц, светских львов и львиц и так далее. Журнал о красивой жизни по цене 2 евро доступен всем. Отличается он высоким качеством фотографий и довольно поверхностными и беспроблемными интервью. Последние не вина журналистов. Просто задача издания – показать жизнь, где между людьми существуют лишь гармоничные отношения, а забота доставляет разве что удовольствие. К примеру, вот звуковая электронная версия последнего номера «Ола», где было опубликовано интервью с Шарисой, невестой сына певца Иглесиаса, Хулио-младшего. «Мое свадебное платье будет от фирмы «Проновьес» с большим декольте. Надеюсь, что Хулио не слушает нас, ведь он не должен об этом ничего знать до свадьбы. Это будет классное платье с оттенком романтики. Наша свадьба, возможно, состоится в Испании, где много красивых мест. Мы безумно счастливы, мы хотим создать семью, но пока еще рано говорить о дне свадьбы. Сейчас мы оба заняты работой. Вернемся к этому вопросу через год. Особый раздел журнала «Жизнь коронованных особ и аристократов». Здесь тоже, разумеется, все безоблачно. Все безумно счастливы, прекрасно выглядят и безукоризненно одеты. К примеру, Исабель Сарториус, одна из бывших возлюбленных испанского наследного принца Филиппе, теперь счастлива своей дружбой с женой наследника Летисией. Они встречаются, чтобы поболтать и выпить кофе, и сделать друг другу массу комплиментов. Фото Исабель, в отличие от принцессы-простолюдинки Летисии, принадлежащей по рождению к высшей аристократии, помещается на обложке последнего номера журнала. Безукоризненно выглядит на фотографии Вола и Кармен Мартинес Бордью, 59-летняя внучка бывшего правителя Испании генералиссимуса Франко. В 2006 году, официально выйдя замуж в четвертый раз, она, как отмечает журнал, обрела абсолютное счастье, затем приняла участие в танцевальном телевизионном конкурсе и теперь намерена создать собственную балетную труппу. Любопытно, что легко в розовых тонах журнал преподносит даже и вовсе неприглядные дела, к примеру, историю в связи с непризнанием отцовства, героями которой стала звезда телеэкрана венесуэлка Ивон Рейс и журналист-испанец Пепе Наварро. Вот интервью с Ивон, опубликованное в Воло после ее победы в суде над бывшим сожителем, не признававшим сына, рожденного 10 лет назад. «Все хорошо, я очень довольна. Все прекрасно, я счастлива. Ведь я лишь добивалась справедливости. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно женщинам, которые мне сочувствовали». Журнал «Ола» десятилетиями, и в этом, думается, самая привлекательная сторона издания, является как бы испанской энциклопедией хорошего вкуса и хороших манер. В журнале есть раздел моды, косметики, дизайна, кулинарии и так далее. Даются советы, как обставить квартиру, сервировать стол и воспитывать детей. На эти темы публикуются интервью с ведущими специалистами. Вот, к примеру, отрывок из беседы с Кармен Ломана, предпринимательницей, работающей в области моды и одной из самых элегантных женщин Испании. Кармен, в частности, рассказывает о телешоу, в котором она приглашена участвовать. Это шоу в духе мюзикла «Моя прекрасная леди» Пигмальона с участием молодых людей, которых я буду учить хорошему тону, умению вести себя в обществе, одеваться в зависимости от того, куда они отправляются, а также правильно выражать свои мысли. То есть мне придется их немного обтесать. Но с журналом «Ола» меня связывает страсть к моде, эстетике, искусству, красоте, косметике. Я даже коллекционирую различные косметические препараты, кремы и так далее. В электронной версии «Ола» есть раздел, куда может попасть любой желающий, прислав фотографии своей свадьбы или любого иного семейного торжества и соответствующее описание церемонии. Критерий один – высокое качество изображения счастливых людей.
Это был материал Виктория Черецкого в рубрике «История Запада и Востока». И он завершил этот час информационной программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об ожидаемой отставке президента Башкирии Муртазы Рахимова, о новом повороте истории пропавшего ядерного физика из Ирана, о сообщениях западных СМИ о еще одном задержанном в США российском агенте и о прибытии освобожденных кубинских диссидентов в Испанию. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно.
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из первых
сообщений. Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».